Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер добрый, братья и сестры. Прямой эфир, радио «Радонеж». С вами протоиерей Андрей Ткачев. В ближайший час мы общаемся с вами вместе. Слава Богу, мы живы. Итак, минувшие недели мы завели такой небольшой у себя обычай, такую некую микротрадицию, разбирать воскресное Евангелие, которое читалось только что на минувшей воскресной всеночной, ибо к этому времени они в большинстве храмов закончились. Сегодня мы несколько изменим эту традицию, не отступившую, в общем, от традиции брать в руки Писание, открывать его и пытаться, так смиренно говоря, хотя бы нос в него засунуть, потому что даже это будет, надеюсь, полезно. Сегодня мы почитаем то, что будет читаться завтра. И вообще это, мне кажется, посмотрим по плодам, насколько сможем оценить. Мне кажется, это очень важно. Не только прошедшее анализировать, но и к будущему готовиться, чтобы завтра на Божественной литургии, например, мы сейчас почитаем с вами то, что будет читаться завтра, из апостола причем, не из Евангелия, из апостола. И завтрашнее апостольское чтение на литургии у тех, кто слышал, я надеюсь, будет более насыщенным. Вот, я читал когда-то такой английской традиции, не только, наверное, английской, допускаю, что она была и в русских семьях, дворянских, например, или других. Возвращаются дети с воскресной литургии, и мама, накрывшая уже на стол, уже пахнет вкусно. Значит, говорит, там, что там, сынок, сегодня читали из апостола? Ну, там, что мы скажем? Бэк-мэк, скажем в ответ, потому что мы не помним. Говорит, в сторону, там, что там, доченька, читали из Евангелия? Ну, тут чуть полегче, но все равно бэк-мэк. И вот так подставить человека под ценз прочитанного текста евангельского, под проповедь, под запомненное. Это будет хорошо выявить степень внимания на службе, степень вообще обогащенности узнанным. Это такая работа над собою. Если ее не будет, то будет хуже. Если она будет, будет лучше, чем есть. Поэтому сегодня будем читать завтрашний апостол. Завтрашний апостол – это 15 глава письма Павла, послания апостола Павла к Коринфянам. Я не оговорился, письма и послания – это одно и то же, потому что это письмо общине. В Писании есть письма личностям. Это письмо Павла Тимофею, одно, второе, письмо Титу. И есть письма, обращенные к общинам. Вот это уже послание. То есть не одному, не один одному, а один многим. То есть то, что читается в присутствии многих за богослужением. Вот 15 глава, она знаковая. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Так вот, вот немножко тяжеловесно, я бы сказал это, говорит апостол Павел, длинно, тяжеловесно, однако разберем, значит, он напоминает Евангелие. Напоминание Евангелия – это один из трудов благовестника непременный, потому что вроде мы все знаем. А когда напоминаешь человеку одно и то же, то, что он уже знает, оно все равно остается живо, оно действует. Вот. И как, например, невозможно каждое воскресенье в течение всей жизни слушать оперу Евгения Онегина. То есть даже любой любитель Чайковского, Пушкина и Большого театра, он может тронуться умом, слушая каждое воскресенье одно и то же в течение всей жизни. А литургия нет. А литургия нет. Начинается литургия в воспоминании Господа и Бога, и спас нашего Иисуса Христа. То есть напоминаю вам, братья. То есть напоминаю. И оно не надоедает, потому что оно живое и настоящее. Там нет никакой фальши и подделки. Оно все, все очень живое. И вот напоминание живых вещей – это обновление их в разуме и новое призвание к жизни, однажды узнанного. Вот таблицу умножения можешь не напоминать. Однажды ты ее узнал, и можешь ее знать всю жизнь, если не потеряешь память. А вещи, касающиеся Евангелия, жизни святых людей, какие-то такие моменты, связанные с аскетическим мировоззрением, с нравственным мировоззрением, они требуют напоминания. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли. Он благовествовал коринфянам Евангелие. Коринф был самый сложный город. Считалось, что если ты в Коринфе победишь, то ты победишь везде. Коринф, жизнь по-коринфски, это была такая пословица, идиома в греческом языке тогдашнем, новогреческом. Это было, значит, означало, что жить по-коринфски, это значит жить в роскоши, в, так сказать, в разных таких нечистоплотных удовольствиях, в праздности, в гордости, ну, в общем, во всех грехах, одним словом. Вот, если Павел, он дерзновенно пошел в Коринф и решил для себя, что если он этих приведет ко Христу, то он и всех остальных приведет. И они приняли Евангелие, которым, говорит, и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал, если только вы не тщетно уверовали. Оказывается, можно тщетно уверовать. Тщетность – это, значит, пустота, суета, это бесполезность, ненужность. Это некий такой пустоцвет. То есть цветочек есть, а плода после него не будет. Вот, если только не тщетно уверовали, если только не тщетно уверовали. Спросим себя, не тщетно ли мы уверовали. Вздрогнем, потому что это судебное слово. И постараемся веровать не тщетно. Дальше. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, Павел не был среди двенадцати. То есть, он не лежал рядом с апостолами на Тайной вечере. Тогда возлежали, тогда еле не сидя, лежа, опираясь на левый локоть, правой поднося иду ко рту. То есть он не возлежал на Тайный вечер, он не ходил за Господом, он не был на фаворе, не видал преобразившегося Христа, он не видал воскресшую дочку Иаира, хождение по водам, умножение хлебов, всего этого он не видел. Многие вещи, которые он проповедовал, он сам принял, не от Христа, а от других. Потому что он ведь тоже многое услышал от многих. И вот он напоминает коринфянам то, что сам принял. То, что он преподал им, а перед тем сам принял, что, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Два раза повторяется «по Писанию», под Писанием имеется в виду Ветхий Завет. Эти слова заключаются в нашем символе веры, где мы тоже говорим, что страдавший воскрес в третий день по Писанию, согласно с Писаниями. Это означает, что Ветхий Завет нужен, важен. Какие, давайте вспомним самые такие простые вещи, которые мы все должны знать. Что такое в Писании говорится о Христе, который страдал и воскрес? Что Христос умер за грехи наши по Писанию и воскрес в третий день по Писанию. Где там такое говорится? О смерти Христа за грехи наши говорится у Исаии, где говорится про отрока Иеговы, который... Не было в нем ни вида, ни доброты. Он вышел, как сухой росток, вернее, как росток слабый из сухой земли. И наказание мира нашего было на нем. Язва его мы исцелились, как овча был введен на заклание. Значит, вот это все Бог возложил на него беззаконие всех нас. Вот это говорится в старозаветных писаниях, о том, что Христос умер за грехи наши. Каждый из нас умрет за свое, а он умер за грехи наши. По Писанию, что погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Тоже чрезвычайно важно. А где в Писании говорится, что он воскреснет в третий день? В рассказе Ионы. Иона отвечает, что знамени не дастся лукавым и прелюбодейным людям, кроме знамени Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И будет, выйдет на свет Божий. То есть события, связанные с Ионой, это пророчество о Христе Иисусе. Пребывание Ионы в чреве китовом, в чреве большой рыбы, точнее говоря, это есть образ хождения в ад Господа Иисуса Христа после его крестной смерти. Добавим себе к тому, что море – это область обитания змея по псалмам, что там змей ругается, значит, там, так сказать, глубинный змей. Там мы в чине иорданского освящения говорим, что там главу сокрушилось из змеев в водах. Это псаломские слова. То есть для евреев вода – это была страшная стихия. В отличие от финикийцев, греков, других народов, они на кораблях по водам не пускались. Они боялись воды и правильно делали. Они считали, что человек – земное существо и по земле должен ходить. А море – это страшная и чуждая человеку стихия. Один из 7 древних мудрецов говорил, что путешествующий по морю временно числится ни в мертвых, ни в живых. Я думаю, что сегодня так числится летающий по воздуху, кроме путешествующих по морю. Вот так вот, Иона, путешествующий по морю, брошенный в воду, проглоченный каким-то кошмарным животным, какой-то большой рыбой. А есть история о проглачивании живого человека, проглатывании кашалотом. Я сейчас могу даже отвлечься на эту историю, если угодно. Это интересно. Это было в 19 веке. Вот Иона в море проглоченный, потом извергнутый из чрева животного морского. Это образ Христа, сошедшего в ад, разорившего силу дьявола и воскресшего из мертвых. Значит, что еще очень важно, но если по истории, то это был такой, кажется, то ли Morning Star, то ли Blue Star, такой корабль, такая китобойная шхуна. В 19 веке китовый жир был аналогом лампочки в англоязычных странах, ну, в англосаксонов, в Англии, Америке. Значит, они били китов, и там все это там съедалось, там употреблялось, там фармацевтики, то, что можно. А вообще-то жир китовый, он топился в светильниках. То есть наличие масла в светильниках, это зависело от китобоев. А китобоев было огромное количество, они бороздили моря, океаны, ловили китов. «Моби Дик» — самая известная книжка американской литературы, такое, нечто такое совершенно классическое, «Погоня за белым китом». И вот один такой китобой был проглочен кашалотом. Кашалот может проглотить целую лодку, если угодно, если ему позволят. И там он прожил какое-то время. Потом этого кита таки загарпунили до конца и вытащили на судно, распороли ему чрево, которое шевелилось. А там он глотает кучу всего, там у него много, там рыбы мелкой, он проглатывает ее. И там в кишках в этих сидел, значит, этот вот человек, гарпунер, который был проглочен. Значит, он от желудочного сока кашалота, у него выцвели все волосы на теле, стал альбиносом. От страха он чуть-чуть тронулся умом, он спал. От страха спал в очреве китовом. А кашалот такое интересное животное, что у него одно легкое, он такой млекопитающий. И он ныряет, как торпеда, на 100 метров вниз. Потом с такой же скоростью жуткой вырывается наверх, как торпеда. И без всяких кенсонных болезней плавает по океану. И поэтому у него за один заглот воздуха, за один вдох, накапливается огромное количество воздуха внутри. Вообще в легких, и все там, все остальное, так сказать. И вот он как-то так, хватило ему этого воздуха, чтобы притомиться, заснуть. И в этом вот темном чреве, там с ума можно сойти, на самом деле, на глубокой глубине, там как-то так вот переждать, пока этого кашалота загарпунят до конца и вытащит. Этот факт облетел весь мир, это совершенно достоверный, известный факт. Потом этот гарпунер ушел, уволился с судна и всю жизнь путем путешествовал до смерти по разным лекциям, рассказывал, как он прожил в очреве китом. Это живое доказательство от 19 века о том, что человек может быть проглочен большим морским животным, остаться живым, выйти наружу. Что и было с Ионой, который есть прообраз Господа Иисуса Христа. Теперь вернемся к тексту апостола Павла. Все это было по Писанию. И так дважды говорится по Писанию. Христос умер за нас, за грехи наши, по Писанию. И погребен был, и воскрес в третий день по Писанию. Значит, это должно подстегнуть нас к тому, чтобы уважать, любить и чтить Священное Писание Ветхого Завета, о котором говорит Павел. Оно все создано для того, там, для назидания, для вразумления, для наставления в праведности и прочее, прочее, прочее. Потом потом Господь по воскресенье явился Кифе, то есть Петру. Павел называет несколько раз Петра в своих писаниях, называет часто Кифой. Вот, разве мы не можем, говорит, водить с собой сестру, жену, как делают братья Господни, другие апостолы и Кифа. Кифа, то есть камень, то есть Петрос по-гречески. Кифе явился Господь отдельным образом, потому что Кифа нуждался в наибольшем утешении. Кифа был на грани очень тяжелых состояний, ибо он ощущался предателем. Иуда повесился, а Кифа не повесился, но чего ему стоило дожить до воскресения и услыхать от Господа: «Паси овцы моя», это не знает никто, кроме Кифы. Поэтому Христос явился отдельно Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть даже до ныне в живых, а некоторые и почили. Это очень интересный стих. Значит, мы не знаем описание явления воскресшего Христа более чем 500 братьям вместе. Это все нам доносит Павел, как некий отголосок событий, но описания события мы не имеем. И из этих людей, которые видели воскресшего Христа, явившегося всем им вместе, в одно время, в одном месте, большая часть до ныне живы, некоторые уже и усопли. А усопших, Павел говорит, не переживайте, они не потеряют ничего. То есть, потому что главное ожидание ранней церкви, это было скорое пришествие Христа на суд. Очень скорое, быстрое пришествие Христа на суд. И когда умирали христиане, первые христиане, то возникал вопрос у оставшихся, а что будет с ними? Потому что мы сейчас дождемся Христа на второе пришествие пришедшего, а эти что? И Павел об этом писал специально, что не хочу, братья, чтобы вы скорбели об умерших, как неимущие упования, что они не замедлят, а их Господь поднимет из земли. То есть при последней трубе, то есть мертвые воскреснут, и мы изменимся. А вот большинство жило еще из этих 500. Это что значит? Это было несколько сот свидетелей воскресения. Вот кто такие свидетели. То есть свидетель тот, кто видел, от корня видеть, вид. С, это такая приставка, кажется, если я не ошибаюсь в русском языке. Свидетель, вид, это вот видел человек. Вот, например, глаголимые, так сказать, свидетелями Иеговы, они ничего не видели. Ничего не видели, а вот эти видели. Вот это были сотни свидетелей, которые были свидетелями воскресения Христова. Можете себе представить, как была армия проповедников? Потому что если человек что-то видел, вот, например, у нас какой-то любой христианин был очевидцем какого-то чуда, какого-то знамения, какого-то события важного, какой-то беседы с великим человеком, чего-то еще великого. И он говорит, я видел, я знаю. Можете рассказать, он может интереснейшие вещи рассказать. И вообще есть сотни и тысячи ненаписанных книг, которые мы не прочтем, потому что их не написали. Вот когда человек глубокий, серьезный, интересный, много проживший, видел вот это, видел это, слышал это, знал это, встречался с этим, это хранители великих знаний. Таких знаний, которые могут быть, в принципе, собраны, откристаллизованы, преподаны правильно и хорошо, и, соответственно, потом могут назидать многие-многие поколения людей. И еще удивительно, что при всем таком огромном количестве свидетелей мы о них ничего не знаем. То есть, вот, ну, мы знаем, что Петр, мы знаем, что Иоанн, знаем, что Павел. А там эти сотни, 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 нам они известны меньше. То есть, не все из них были, видимо, усердны в проповеди. Не каждый потрудился записать то, что знает. Не каждый был активен, может быть, или там, скажем, ну, или вот как-то вот так вот случилось, что столетия смыли от нас детали этого свидетельства. И некоторые остались, а некоторые нет. И это, кстати, закон истории. Это закон нормальной жизни. То есть, тысячи трудились, одного запомнили. Там было там много, там было тех, например. Вот храм Христа Спасителя, например, строили там. Там архитекторы всякие там, те такие, каменщики там разные, историки, философы всякие там все трудились. Филарет помогал эскизы для скульптур делать и икон. А осталось в памяти пару имен. А эти тысячи людей как бы так сделали свое дело, ушли в тень. Они не забыты, Бог их помнит, но они в тени. Так же и здесь. 500 человек видели Христа воскресшего в одно время. А потом явился Иакову, а также всем апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна. Не тща бысть, хочется прочитать по-славянски. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем. Но благодать Божия, которая со мною, так я ли, они ли, мы так проповедуем, и так вы уверовали. Значит, изверг. Изверг – это выкидыш. Наверняка многие это слышали и знают, а некоторые нет. По еврейскому понятию выкидыш не живет. Там душа, значит, там вечность, вот всякое такое. Там вот еврейское богословие, еврейская этика, еврейская антропология, скажем, такая вот она. А Павел, он оттуда. Значит, выкидыш – это человек, не числящийся среди живых. То есть он не успел оформиться, создаться, сформироваться и войти в мир живым человеком. Мы думаем об этом по-другому. Мы имеем некую надежду и некие свидетельства и знамения того, что эти душеньки, которые там уже оживляли этот эмбрион, и что вот эти вот деточки, которых мы уже ждали и называли их по имени в ожидании, что они все будут участниками будущей жизни. Евреи так не думали. Не думали. Поэтому выкидыш – это символ человека бесполезного абсолютно. То есть это как бы вроде человек, ну, в общем-то, бесполезен абсолютно. И слово «изверг», оно имеет такой контекст, такой сегодня смысловой, что, дескать, такой жестокий человек, такой, значит, какой-то такой вот, ну, такой чуть ли ирод такой, да, такой вот палач, что ли, да, деспот, что значит владыка. А на самом деле, да, выкидыш, то есть бесполезен я. Вот Павел говорит, что я бесполезен. Он назвал-то себя Павлом. Паулус — это же маленький в переводе означает. Вот он говорит, что последним из меня явился Господь. Мы знаем это явление из книги Деяний. Дважды оно повторяется потом, впоследствии, в конце книги Деяний. Ну, если мы успеем еще об этом поговорить, то поговорим. А если не успеем, то и слава Богу. Есть о чем другом поговорить. Это 15 глава с 1 по 11 стих. У нас есть звонок, и мы слушаем дозвонившегося человека.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Это вас беспокоит Георгий. Я вас поздравляю с праздниками.
Спасибо.
И каждая минута слышания и секунда даже слышания вас, это для меня бесценно. Поэтому я занимать не буду время. Просто скажу вам, чрезвычайно благодарен за ваши труды, за вас целое. Меня благословили тоже вот заниматься катехизацией, готовиться к крещению священники. Я им помогаю. Поэтому скажу, что ваши труды, они мне чрезвычайно помогают. И в особенности вот этот целостный взгляд на Священное Писание. То есть я тоже использую пророков и так далее, Ветхий Завет и так далее. Кроме того, широта достаточно ваших вот творений, хоть две книги у меня есть, я с нетерпением ожидаю новых. Вот, вот у вас еще широкий такой культурологический аспект. Вот, я это просто ваш, ну, что называется, поклонник. Я ожидаю, я желаю вам многое благое лето, вот, крепкого здоровья от Господа Бога, и ожидаю ваших трудов. Не смею больше задерживать.
Большое спасибо. Благодарю.
Слова. Большое вам спасибо за все.
Спасибо большое. Итак, дорогие братья и сестры, мы вернемся теперь к целостному тексту, потому что вот как только что, кстати, говорил человек, очень правильные слова, что Писание, оно же таково, что его нужно читать стихами, кусочками, топиками маленькими, потом вникать в отдельный смысл слов, искать разночтений в разных переводах и смысловых тонкостей в родных языках, если это возможно, справляться с литературой, потом читать большим куском. Вот поэтому мы, чуть-чуть почитавшие в общем, мы прочтем сейчас полностью то, что вчера, то, что завтра будет читаться на богослужении. 15. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Якову, потом всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов, недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию, но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». Давайте обратим внимание еще на, то, на следующее. Здесь говорится о неком семечке. Вот, великий дуб вырастает из маленького желудя. То есть большое вырастает из маленького. Всегда. Человек рождается, вырастает из, как говорит, это не я говорю, это говорит Иустин Философ в беседе с Трифоном Иудеем, из капли семени. То есть, ну вот, вот из совершенно такого незаметного, вроде совершенно неважного, такого, может быть, отчасти презренного или такого мистического, такого, но невеликого, вырастает любой человек, Наполеон, Эйнштейн, Королев, кто-нибудь еще, маршал Жуков. Вот. То есть большое из маленького вырастает. И вот здесь дается семечко Евангелия. То есть во что же вы уверовали? В то, что Христос умер за нас по Писанию, воскрес в третий день по Писанию, а потом явился тем, потому что столь большое число видавших Христа и уверившихся в воскресении не могло быть ни заговором, ни психическим обманом, ни иллюзией, ни чем-то еще, ни фантазией. То есть все это достоверно, ибо при двух или трех устах становится вся глагол твердо, а здесь сотни уверовавших, даже до тысяч, потому что 500 одновременно. Это семечко Евангелия, из которого остается все остальное. Вот главное. Остальное – это уже, так сказать, развитие главного. Есть еще звонок. Слушаем вас.
Алло. Алло, здравствуйте, отец Сергей. Простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. Но вот по поводу прошлой передачи. Вот радиослушательница задавала вопрос о пророке Исаии. 33 глава, 14 стих.
Про слушание про кровь, да-да-да.
Да-да, вот затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Вот, вы знаете, простите, вот это не то, что, как бы, Иоанн Златоуст толкует по-другому, что вот она говорит, что, значит, нам надо новости не слушать. Вот слова Иоанна Златоуста, это говорится о праведнике, он, праведник, называет неправду злом, о котором и не желает и слышать. Такова и есть добродетель. Праведник ненавидит ложное слово. Это притча 13.5. Для него, праведника, как бы невозможно видеть и слышать зло. То есть это не то, что мы не должны слушать новости. Даже был один святой, специально слушал новости, читал газеты, чтобы молиться об этих несчастных случаях. Вот если зло будет в новостях, вот это слушать не надо.
Спасибо, вот. Спасибо. Да-да, говорите.
Можно еще вот о евреях был вопрос, и вы как бы сказали, что мы молимся одному Богу. А как же вот Господь Евангелие от Иоанна, 8, глава 8, 44 стих? Ваш отец дьявол, он сказал, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. То есть это нынешние тоже иудеи. И продолжение. А как я истину говорю, то не верите мне. Как же мы можем молиться одному Богу?
Вы правильно, вы прекрасно. Первое ваше замечание принимается без комментариев. Второй вопрос слишком важный, чтобы просто пропустить. Смотрите, если бы богослужение еврейское и вся практика синагогального богослужения, а ведь они ходили в синагогу отдельно, в храмы отдельно. То есть это разные вещи, наверняка вы понимаете. Синагога – это молитвенный дом, а храм – это место, единственное место для жертвоприношений и прочего. Они ходили туда и туда, в синагогу по субботам, в храм хотя бы три раза в год. Если бы эти практики культовые, если бы эти молитвенные практики, чтение, писание, проповеди, там, прочих там, всяких там важнейших вещей, которые мы понимаем под словом богослужения, были бы поклонением дьяволу, Христос бы не ходил туда. То есть Христос, послушный закону и пришедший исполнить, то есть правильно исполнить, правильно поставить акценты, сделать все, что нужно, и наполнить смыслом собою, наполнить закон уже в воплощении, он не ходил бы туда, где поклоняются дьяволу, где культ является бесопоклонническим. Очевидно, здесь говорится о другом. То есть закон от Моисея, а Моисей получил его от Бога. Синагогальное богослужение тоже не что иное, как попытка выжить в условиях отсутствия храма в Вавилоне и попытка спастись Писанием. То есть это там бесовского нет, там желание назидаться на Слове Божьем. Что же там, значит, что имеется в виду с отцом дьяволом? Значит, очевидно, человек по внешности и наружности все правильно исполняя, может иметь внутри совершенно другое наполнение. Вот об этой опасности надо думать. И в этом смысле евреи не одни такие были и остаются под угрозой, так сказать, или между молотом и наковальней ложного богопочитания. Можно быть, не знаю, кем, и все-таки, значит, вот выскользнуть в ненужную сторону. Вот, поэтому я бы сказал так, я вам предлагаю это для рассуждения и для возможного принятия, если вы согласны, что ветхозаветная религия иудеев – это единственная Божия религия Ветхого мира до воплощения Христа, до его спасительной проповеди, до, собственно, рождения Нового Завета. И в этом смысле еврейская вера, тут Ветхий Завет, который мы читаем, который столь красив в псалмах, столь глубок, интересен в притчах, столь возвышен в пророках. Ветхозаветная религия – это ветхозаветное православие. Это православная вера, данное человечеству до пришествия в мир Бога Слова Воплощенного, и что здесь, собственно, сложностью является концентрированная в рамках одного народа. Что сегодня истина разлита, истина распространена между разными народами. Сирийцами, например, у нас Златоуст – сириец, Ефрем – сирин, Господи, Владыка Живота мой, написавший, сириец, и так далее. То есть, допустим, сирийцы те же, да, там, скажем, греки, понятно, грузины, там сербы, болгары, там японцы, алеуты. Вот мученик Петр Алеут был такой в Штатах, которого замучили католические миссионеры, очень почитаемый там, и так далее. То есть от всякого языка, всякого народа и племени святые входят в Царство Божие. А вот еврейская тема, она связана с тем, что они хранят ветхозаветное богопочитание, не уверовали в Мессию пришедшего. Дьявольские интуиции эти все – это человекоубийство, ибо дьявол – человекоубийца от начала. Кто стремится проливать кровь и устранять свои, со своей дороги, не, так сказать, несогласных с ним, явно или тайно проливать кровь. Вот это вот дьявольская интуиция. Дьявол крови человеческой хочет. И об этом Исаия говорил, что как сделалась столица правосудия, Иерусалим, значит, стал городом преступлений, кровопролития и прочих беззаконий. То есть это такая вот кошмарная вещь. Ну, представьте себе, например, город Москву, вот перелом, который произошел ну, там, между там, вот, 17-м, например, так и 37-м годом. Вот, город 40-40 потерял много сотен храмов, в пепел превращенных, разрушенных, в пыль сотворенных, так сказать, колокола замолкли, кругом звезды появились, такой вот куда кошмар. Такой. Если бы Исаия жил в это время здесь среди нас, он бы тоже сказал, как это город святыни, город всегдашних молитв, город сотен ежедневных литургий превратился в что-то такое вот совершенно другое. Вот эта вот история, она вся видна очень на евреях. Поэтому, что касается дьяволопоклонства, то если мы не будем вдаваться в какие-то такие темные эзотерические темы, в которые лучше не вдаваться нам с вами, простым людям, мы должны понимать, что и синагога, и храм, пока он стоял, они выполняли свою божественную функцию и были почитаемы. Ведь даже после воскресения Христа апостолы ходили молиться в Иерусалимский храм. То есть это была почитаемая всеми святыня. Павел ходил в Иерусалимский храм, пока он стоял. Хотя Павел лучше всех знал, что храм свой уже отработал. Завеса раздралась. То есть дух отошел вроде бы. А жертвы приносились, а люди ходили. И Петр и Иоанн проповедовали в притворах храма. Павел ходил туда приносить законные жертвы. Тимофея там обрезал, там, значит, где-то там вот рядышком. То есть нельзя это называть религией дьявола. Это будет большущая ошибка. То, что дьяволизм какой-то может затесаться в святое, то это надо понимать. Смотрите, это надо понимать следующее. Там, где много Бога, там много дьявола. То есть там есть опасность, что там может быть много дьявола. Потому что дьявол же, он же, что же, это же не открытый ротоборец. Это же хитрый лжец. Он просачивается, как запах. Он протекает, как вода. Он проползает, как таракан. Он проходит тихо, хитро и наполняет собою что? То, что свято. То, что красиво, то, что благодат, он портит то, что свято. То, что и так грязно, ему не интересно. А то, что красиво, свято и великолепно, это ему интересно в плане того, чтобы осквернить, испортить и поломать, подменить, выгрызть середину. Вот. Видите, как червяк залазит в яблоко по череночку, так что снаружи дырки в яблоке нету, как бы, а там его разломаешь, а он там есть, как залез. Вот как-то залез, вот так вот дьявол по череночку залазит в сердце человеческое. Так что вроде снаружи все румяно, а внутри червяк. Так вот, там, где много Бога, там, где много благодати, готовьтесь к великой борьбе. Оттуда приходит великая беда. Потому что там совершаются тайные какие-то процессы. Если мы их не отследим, не заметим, не поймем, тогда вот и все. Вот и все. Поэтому вот это касается евреев. Ведь представьте себе, римляне сильные, очень сильные, дисциплинированные, чрезвычайно дисциплинированные. Умелые во многом, очень умелые. Какая у них религия? Божия? Нет. Греки красивые, очень красивые. Мудрые, чрезвычайно мудрые. Настырные в поисках истины, чрезвычайно настырные. Какая у них религия? Божия? Нет. Там Вавилон, например, могучий, жутко могучий. Страшный, очень страшный. Какая у них религия? Божия? Нет. Евреи. Какая-то капля в море, какая-то несчастная, какой-то кусочек территории такой, какой-то не знаю что. какой-то, значит, там, если сравнить в масштабах города Москвы, два квартала, все остальное чужое. У них что? У них есть Бог. Нужно понимать, что на их плечи была возложена задача хранения откровения в ветхозаветные времена. Только на их плечи. Все остальные откровения не хранили. Они их просто не имели, этого откровения. Его просто не имели. Уже в христианстве все получили откровение, новозаветное откровение. А евреи остались при ветхозаветном, отказавшись от Нового Завета. Златоуст об этом говорит, что они все делают не вовремя. Когда нужно было закон хранить, они соблазнялись идолами и кланялись им. А теперь, когда Евангелие пришло, они стали хранить Ветхий Завет, так сказать, с неким опозданием. То есть все не вовремя. Знаете, как это все? Вообще не вовремя, это ужасная вещь. Но сказать вот так вот, что, например, все, что они делают, это поклонение дьяволу, нет, ни в коем случае. Обрезание не от дьявола. Закон субботы у них был, они хранили там его строго, ветхозаветный, это не от дьявола. Там и прочее, прочее, прочее. Это все очень важные вещи. Допустим, любую книгу их почитайте, вот их, она уже наша. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Матерь Божия что читала? Исаию, Еремею, Притчи, Псалмы. Это что? А Симеон Богоприимец что читал? А Анна Пророчица? А Иосиф Аримафейский, который Христа с креста снимал? А Зеведей, отец Якова и Иоанна, простой рыбак, по субботам в синагогу ходил, что дьяволу поклоняться? Нет, конечно. Это Божьи вещи, Божьи. А дьявол может пробраться в любое святое и сделать человека убийцей, хитрецом, гордецом, развратником, сребролюбцем. В чем дьявол копошится? Сребролюбие – это его дело, оно покупает все грехи. Кровопролитие – это его дело, ибо он не любит людей. Разврат всякий – это его дело, ибо он начальник нечистоты. Гордость – это его дело, ибо он первый возгордился. Вот в этом всем можно пребывать, сохраняя черты истинной веры. Вот об этом Христос и говорил. Они ж не понимали его. Он говорит, за что вы мне хотите убить? Человека, сказавшего вам истину. Они говорят, а кто тебя хочет убить? Вот мы видим теперь, что в тебе бес. Слышите, что они говорили? Значит, такое, что ты самарянин и бес в тебе. Говорит, во мне беса нет. Просто и кротко говоря, отвечал он им. Так что здесь тема эта сложнее, чем может показаться. Но вы правильно подняли ее. Я спасибо вам говорю за это. Потому что мы должны быть не евреи-поклонниками и не антисемитами. Мы должны быть христианами. Мы должны благодарить Бога и их за то, что они хранили веру. Плохо хранили иногда, не очень как-то в древние времена. Мы должны греков благодарить, что греки принесли нам веру. Новый Завет, Святое Евангелие. Иногда греки тоже с нами поступали не шибко хорошо. Хитро, неправильно. Это тоже в истории есть. Вот. Но мы должны благодарить Бога за то, что в истории мы имели учителей. Евреи среди них тоже есть. И вот будем давайте стараться быть христианами, а не евреи-поклонниками, но и не антисемитами. Это не христианское занятие. Матерь Божия, пусть нас одна только она, пусть нас убедит в том, что народ этот непростой. Да, у нас есть еще звонок, мы слушаем.
Алло, благословите, батюшка.
Бог благословит.
Сергий из Москвы. Батюшка, вот такой вопрос. Вот существует... Да, кстати, большое спасибо вам за ваше толкование. Все очень здорово и современно, и понятно. Вот, но существует толкование святых отцов. Вот, в частности, толковая Библия Лопухина. Вот... как бы я слышал мнение, что она устарела, что она не про наш век. А вообще, это вещь-то очень такая... поучительное и интересное. Вот что вы можете по этому поводу сказать? А по поводу евреи-поклонства, Господь сказал мне, когда пришел, не здоровые имеют нужду во враче, но больные, и послан к саду вот этому вот иудейскому. Так что вот мое мнение, простите меня.
Значит, по Лопухину. Смотрите, что я думаю по Лопухину. Библия Лопухина – это не есть классическое толкование святых отцов. Я думаю, так где-то с 18 века, там более сведущие меня поправят в хронологии. С 18, особенно 19 век, были такие исторические школы толкования Писания. В этом деле поднаторели особенно немцы. Немецкие ученые с такой немецкой педантичностью, скрупулезностью стали изучать Священное Писание с точки зрения географии событий, с точки зрения филологии, с точки зрения психологии авторов. То есть делали такой подробный, сложный анализ библейских текстов, на основании которых они по-разному верующие, некоторые были очень верующие, некоторые совсем не верующие, некоторые чуть-чуть верующие. Они приходили к самым странным выводам. Например, там, ну, вот, что вот там Исаии, книгу Исаии писали несколько человек, там, что книгу Бытия писали тоже несколько человек, яхвисты, логисты, там, что Моисей, там, значит, был историчен отчасти, ну, и так далее. Там, то есть, это историческая школа, она такая, понимаете, она все пытается рационально объяснить, вот там, скажем, манна. Ну, что же это за манна? Они исходят из предпосылки следующие, эти немецкие ученые, какие-нибудь такие, раньше были, сейчас есть английские ученые, знаете, занимающиеся ерундой. То есть английские ученые доказали, что бублик растворяется в чае в три раза меньше, в три раза, значит, медленнее, чем, допустим, там, песочное печенье. То есть занимаются такими исследованиями. Там они доказали, там, скажем, еще что-нибудь такое, что ковыряние в носу плохо влияет на запоминание цифр. Вот раньше сейчас есть английские ученые, раньше были немецкие ученые. Вот немецкие ученые эти приходили к такие, они исходили из следующего, допустим, манна. Они говорят, ну, понятно, что манны не было. Было что-то другое. А вот что это было? И вот, исходя уже из изначально ложной посылки, они начинали, так сказать, искать, а что же бы это было такое, если манны не было, а что-то такое, они же ели все-таки. И в этом смысле они понадумывали кучу всякого. Все эти библейские критики, все эти историки и филологи. Вот эти все знания родили в нашем богословии целое, так сказать, такое, ну, более-менее направление, многочисленное, более или менее людей, которые тоже стали критически, рационально сомневаться. То есть, ну, действительно, был ли этот переход через Черное море? Может быть, там какая-то мель была? Может, они по суху прошли, потому что там как бы и воды-то не было? Вот, и непонятно, разговаривала ли ослица с Валаамом вообще, как это мог Иисус Навин солнце над Гаваоном остановить? И с манной этой тоже ничего не понятно. Вообще ничего не понятно, в общем-то. Они начали искать рационально. Вот Лопухин, он это все подробно подбирал, изучал, и на папиросной бумаге в трех томах это все нам оставил в наследство. Поэтому назвать его толкователем по святым отцам, это не совсем так. Он толкует Библию в духе XIX века, в духе критического скептицизма, в духе подозрительности, в духе неверия в текст. А вот если мы уже вспомнили с вами про Иону и про чрево Китова, то Филарету Дроздову как раз говорили однажды, что «Владыка, ну что вы действительно верите, что человека могла проглотить какая-то рыба? Он мог потом быть живой после этого». Он говорит, что если бы в Библии было написано, что человек кита проглотил, и через три дня его, так сказать, изверг наружу, и кит был жив, и человек тоже, я бы и в это верил. Вот это вот толкование святых отцов, которые веруют ибо абсурдно по Тертуллиану, но не только потому, что абсурдно, а потому, что у них есть некий сердечный опыт. Кроме того, большие знания у многих из них есть. Но у Лопухина этого нету. Фрагментарно есть, чуть-чуть так. Вот там такой-то из отцов Феодорит думает так, например. Там. Ну, а потом дальше там Цан Кац и Шикельгрубер, там какой-нибудь там Капербоин там думают вот так. Ну и, скорее всего, Капербоин прав. Вот. А Феодорит, наверное, просто жил в IV веке, поэтому он не знал всего, что знает Цан и Кац. Вот так говорит Лопухин, к сожалению. Книжка хорошая, как бы, но для специалистов. Для простого человека она, по-моему, не очень нужна. Для простого человека нужна псалтирь с толкованиями и хорошее толкование на Евангелие. И на литургию. Толкование литургических текстов. Вот. А Лопухин, к сожалению, это нечто отдельное для сильно верующих академистов, которые не рискуют потерять веру, прочитав Лопухина. Алло.
Алло.
Да.
Отец Андрей, простите, вы меня неправильно поняли. Я не против евреев говорила. Как бы не стараюсь там не... как бы антисемитство, то есть...
Не, я понял, как-то... просто не думайте, что вот, они все дьяволу кланяются, вот только берут и дьяволу кланяются, и наружу говорят, Господи помилуй,
алло.
Да-да-да.
отец Андрей, просто самое главное, апостол Павел же говорил, что закон умер, когда Христос воплотился и спас нас. То есть уже обрезание и необрезание уже ничто, а вера...
Но это не значит, что они дьяволу поклоняются. Понимаете? То есть я понимаю вас. Я хочу, чтобы вы поняли, что эта тема не дастся нам для полного освящения в рамках даже, например, одного года. Для нее года мало, не то что одного часа. Я понимаю. Павел так и говорил, совершенно верно. Он в одном, например, говорит месте, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, ибо они противятся Духу Божьему, там, значит, всем мешают. Писал сам об этом. А в другом месте он говорит, велика польза быть иудеем. Ибо от них отцы, от них Христос по плоти, и у них законоположение, богослужение. То есть Павел говорил иногда так, исходя из того, кому нужно было что сказать. Потому что истина, она ведь прикладная всегда. Истина всегда прикладная. Я понимаю вас, я понимаю то, что вы хотите сказать. То есть нам нужно просто избежать недомолвок. То есть я против того, чтобы мы считали, что если Господь сказал, что ваш отец дьявол, это вовсе не значит, что весь еврейский народ дьяволу кланяется. Что он говорит там, значит, славит дьявола, там, как какой-нибудь Лед Зеппелин, какой-нибудь записывает текст о сатане, там, или что-то. Это не секта сатанистов, понимаете? Они хранят Ветхий Завет так, как они его могут хранить. Как у них это получается. В отсутствии храма, там, в отсутствии того, сего, в состоянии рассеяния. Вот. Среди них есть много неверующих людей, среди них есть много людей формально верующих. То есть это все понятно. Вот. Но вот... Я против, просто речь была о том, что это не сатанисты. Нет, что вы. Это не сатанисты. В случае прихода к вере это будут хорошие христиане. В конце концов, из всех текстов, которые написаны для них и про них, там же сказано и такое, что к своим пришел. Свои его не приняли. То есть мы с вами, например, там, рязанские, тамбовские, белгородские, черниговские, там, значит, львовские, луцкие, все севастопольские христиане, симферопольские, московские, подмосковские, мы должны с вами жалеть о том, что мы знаем Господа, а они не знают. Они должны раньше нас были знать. Такой смысл такой. К своим пришел, а они не приняли. Это же трагедия. И послание к римлянам Христа описывает как трагедию, что они отломились, а ты, говорит, привился. То есть они отломились от маслины, а ты привился. Как чужая веточка, привился к живой маслине. Они отломились неверием, а ты держись верой. Не гордись, но бойся. Поэтому вопрос очень хороший, очень тонкий, очень сложный. И, следовательно, ни я, ни вы не скажем здесь последнего слова. Последнее слово здесь скажет Господь. Вот как он относится к ним? Он что, их, думаете, всех ненавидит? Или он их всех любит, всех подряд без исключения? Я думаю, что ни то, ни другое. Он любит их как людей, имеет к ним свои вопросы, таких, каких он не имеет к нам, например, потому что у него свои дела с ними. Это он от них родился. Он же не от китайцев родился, не от монголов, не от русских, не от греков. Он от них родился, у него к ним свои отношения. Он их что спросит с них, что-нибудь такое особое. Почему вы не верили в меня больше всех, если я больше всех вам подарил себя, допустим? То есть вот это сложный вопрос. Поэтому ни моя, ни ваша душа не вместит его полностью. И мы здесь не ставим никакую точку. Просто нужно быть христианами и понимать, что в жизни все очень широко и тайно. Господь вообще, он такой любитель тайн. И он нам их иногда немножко приоткрывает. И мы тут же начинаем бояться, когда эти тайны приоткрываются. Так, есть еще звонок у нас.
Здравствуйте. Рабож Виталий беспокоит вас.
Здравствуйте.
Благословите на вопрос задать. Вы говорите, что вот это вот... хочу сказать, почему вот это вот ковчег заветов не давали дотрагиваться, как сказать, даже не знаю, назвать вот это вот...
Простым людям?
Нет, ну, как сказать, неверующим людям, вот. Почему только дотрагивались его вот эти вот, как сказать,
Я понимаю вопрос, я понял. Ну, почему? Почему, говорит, и Евангелие говорит, что нужно не всем давать все. Допустим, оно говорит, есть святыня, есть псы. Говорит, не давайте святыню псам. То есть бисер, есть свинья. Говорит, не мечите бисер перед свиньями. То есть нельзя всем давать все. То есть нельзя давать спички детям, нельзя давать нож идиоту какому-нибудь, значит, социально опасному. Там нельзя давать ему тем более автомат. Нельзя сажать за руль слепого человека. То есть нельзя всем, то есть нельзя, то есть, потому что думают, что всем можно все. Вот демократия, это ложно понято, научила людей думать, что всем можно все. Да ничего подобного. То есть, если ты свинья, бисер не для тебя. Если ты пес, то тебе не святыня вообще тебя не касается. Вот. Если ты слепой, то за руль не сядешь. Вот. Если ты там, глухой, то значит, тоже петь не будешь. Диджеями работать не сможешь. Соответственно, в духе этого запрета естественного для некоторых людей на некоторые вещи, значит, есть ограничения всякие. А если речь идет о неких святынях, то святое должно даваться святым. Так оно и говорится в литургии. Святая святым. То есть не говорится святая всем вообще. Всем подряд. Говорит, святая всем. Вот нет такого литургического возгласа. Есть, говорит, святая святым. Кто такие святые, которым дается святая? Это те, которые хотят святости, которые боятся того, что они недостойны, которые любят Господа и которые хотят быть лучше, которые хотят не сдаваться греху, не порабощаться греху, а сопротивляться греху. Это святые. И святая дается святым. Поэтому Ковчег Завета, конечно, был отдан в руки только священников, только левитов, только людей из одного определенного колена, только тех, кто к этому призван, кто носил белый льняной эфод, кто соблюдал ритуалы всякие, кто боялся Господа. Вот это им дается. Всем остальным нельзя. То есть кому-то чашка с кофе, вот, кому-то серп, кому-то молот, а кому-то святая. Это совершенно естественная вещь. Иначе человечество жить не может. Кому-то книжку, кому-то чашку, вот, а кому-то палку, копалку. И никогда уже больше ничего другого. Вот такая жизнь наша человеческая. Есть еще звонок.
Алло.
Да.
Добрый вечер, отец Андрей. У меня такой вопрос. А вот почему именно к еврейскому народу в конце времен перед вторым пришествием придут пророки Енох и Илья?
Ну, я боюсь, что мы вообще завязнем в еврейской теме, как бы это будет, значит, еврейское радио, радио Радонеж. Хорошо, что не армянское, там не другое какое-нибудь еще, потому что там тоже бездонные темы есть свои. Ну, хорошо, я отвечу то, что я знаю об этом. Но я просил бы вас соскользнуть, так сказать, с этой лыжни, потому что на нее очень легко попасть, очень трудно с нее соскользнуть. Итак, пророки Енох и Илья будут Божьему народу проповедовать о том, что тот, кто пришел, он не есть Христос, потому что именно остаток должен спастись. У Исаии есть такое учение об остатке, что не все евреи, кто от Авраама, он там пишет, значит, и Павел об этом пишет, что вы, чтобы родиться от Авраама и быть обрезанным, это еще вовсе не все. Надо сердце обрезать, нужно быть религиозным человеком, праведным, стремиться к праведности и так далее. Вот. Так вот, все, как большинство как бы пренебрегает этим, но оно традиционно пренебрегает. То есть в христианстве мы не можем похвалиться, что все 100% христиан, они стремятся к святости, что все крещенные, они сияют как новые копеечки. Тоже такая печаль у нас, съедает нас о том, что мы не такие, какими должны быть. Так вот, остаток Израиля спасется, говорят пророки. И вот эти дожившие до последних дней, они, очевидно, засомневаются в том, что Антихрист – это тот, кого они ждут. Когда всемирный царь скажет, что вот я пришел, вот, так сказать, прошу любить и жаловать, сейчас я вам дам счастье, свободу, равенство, братство на всей земле. Ну-ка, вы понимаете, что он там будет еще сулить. Все, что хочешь, все блага мира, плюс демократию, иначе сейчас не бывает. То они засомневаются, того ли мы ждали, что-то он не похож на того, кого мы ждем. И вот Енох и Илья будут вразумлять их, они будут говорить, что настоящий Мессия – это тот, которого распяли отцы ваши, которого не узнали отцы ваши, которого пренебрегли отцы ваши, который умер за грехи всех людей, смертью жестокой, смертью недостойной его, смертью достойной злодеев. И он не остался в гробе, он воскрес из мертвых. Он доказал, что он тот, кто он есть. И так далее. Вот эта проповедь будет, это будет великая проповедь. Она будет требовать не столько филологического, философского или какого-то книжного образования, сколько будет требовать великого мужества и силы Духа Святого. Вот, поэтому эта будет проповедь обращена к ним. в основном, хотя это ее все наверняка услышат. Илья и Енох известны всем, кто читает Писание. То есть в каком-то смысле Илья и Енох с нами тоже разговаривают. Вот если мы будем жить в те времена, я бы, честно говоря, не хотел бы жить в те времена. Там не будет такого, не знаю. Вообще жить тяжело. Но сам, а уж в времена Антихриста вообще никому врагу не пожелаешь. Так что мы услышим это, если Бог нам уделит такую меру. А если Он по доброте своей не даст нам этого, то мы увидим этого из другого мира. Вот, такая вот штука. Это именно для того, чтобы спаслись избранные, чтобы спаслись те, кто может спастись, чтобы как бы выхваченные из огня пришли к вере во Христа люди, которые способны веровать. Есть, знаете, я себе так это пытаюсь объяснить, что есть, например, степени поражения. Например, вот человек попал в огонь и обуглился. И вот есть некие проценты поражения кожного покрова, которые позволяют ему выжить. Хотя человеку и больно, это, конечно, кошмар. Если вы бы бывали в ожоговых отделениях, это фильм ужас. А если поражение кожного покрова больше, чем некий процент, то выжить уже невозможно. Вот точно так же бывает, человек доходит до такого состояния, что он уже не может покаяться, уже не может веровать. То есть он обуглился, он омертвел. Об этом говорит Еремия, кстати. Он говорит, что как рысь не может пеструю кожу сменить на гладкую, так сказать, одноцветную, так и вы не можете уже, как эфиоп не может черную кожу сменить на белую, так и вы уже не можете измениться. Это очень страшное состояние. Вот поэтому те, кто может покаяться, они Богом ищутся. Бог ищет тех, кто может верить, кто может каяться. А есть такие, к сожалению, которые настолько уже что-то с собой сделали, что уже и не могут. Мы сейчас поменем живых и усопших. Чтобы никуда не опоздать, да, потому что уже подходит конец. Поменем прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы села Кудиново, которые помогают радиостанции. Протоиерей Дорофеев Виктор, настоятель храма Матушка Раиса с чадами, и Евгений я могу неправильно прочесть фамилии, прошу не обижаться. Я лучше пропущу там, где не пойму. Владимир, Алла, Ксения, Аполлинария, младенцы Елизавета, Федор, Кирилл, Фатиния, Петр, Ольга, Галина. Христос да помилует их. И еще люди, просившие помянуть их имена молитвенно, Господь да помилует и этих. Виктора, путешествующих, болящих, Людмилу, Александру, Татьяну, Николая, Наталью. С чадом путешествующую Ларису, Тамару, Веру, Маргариту, Надежду, Ирину. Усопших помяни, Господи, и упокой, и прости им всякое согрешение, вольно и невольно. Но представленных Михаила и Елену, и рабу Божию Галину. Всех сих помяни, Владыка, а также всех тех, кто сидит возле радиоприемника сегодня, кто был на службе, кто не был на службе, но хочет пойти на службу. Есть огромное количество людей, которые пока не ходят на службу. Я призываю вас, дорогие христиане, подумать о них. Вот мы вроде ходим, там, что-то мы знаем, что-то мы... Вот, а вы подумайте о тех, кто не ходит, почему-то не ходит, вот пока не ходит. Вот помолитесь, чтобы они пошли. А когда они пойдут, помолитесь о том, чтобы им было хорошо, и они не ушли. Что есть некоторые, что начали ходить, потом взяли и ушли. То ли обиделись, то ли ничего не поняли. Вот тоже еще задача. Вот задача какая. Задачи у нас большие, и Христос помогает нам их решать. Слава Христу Спасителю, со Отцем и Святым Духом. Аминь. Христос воскресе. Доброй ночи. До следующей встречи.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание. Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.